Эссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 апреля 2026 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиева, и у вас в гостях сегодня, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Наше чтение книги Откровения подходит к концу, и я думаю, что еще через 2 недели мы с вами приступим к чтению уже другой удивительнейшей книги Библии, на этот раз книги Ветхого Завета, книги Иова, о которой я уже говорил, мы ни разу не делали программы за все 29 лет моего присутствия на этом радио. И очень советую вам подключаться к этим передачам, потому что они будут, это я обещаю, они будут интересными. Ну а пока, после этого анонса, мы с вами приступим к чтению 20-й уже главы книги Откровения. И говорить мы сегодня будем о суде Белого престола. А если быть более точным, мы поговорим с вами о реальности ада. И я сразу хочу подчеркнуть, очень часто откровение об аде, которое присутствует в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, им злоупотребляли часто для того, чтобы запугать человека. Тут достаточно вспомнить хотя бы того же Плюшкина в поэме «Мертвые души» Гоголя, который все пугает раскаленными сковородками своих крестьян. Так вот, цель этого откровения, на мой взгляд, во всяком случае, вовсе не в том, чтобы человека запугать. Человека в рай не страх гонит, а любовь и правда. Даже как в ад его загоняет, если использовать такое выражение, ненависть и ложь. И мы сам текст 20 главы книги Откровения будем смотреть достаточно бегло, по той простой причине, что многие с ним уже знакомы, а если нет, то всегда могут в него заглянуть. Я хочу поговорить об этом аде и о суде подробно, с учетом некоторых очень важных оговорок. Дело в том, что очень часто люди хотят, чтобы им доказали реальность ада. Но дело в том, что реальность такого порядка, она не доказывается. Она открывается в сердце человека. Иногда, представая его уму в очень зловещем и страшном виде, мы это видим, читая первую часть Божественной комедии Данте, где все эти там круги в его преображении ада предстают перед нами во всем ужасе этой кошмарной, я подчеркну, реальности. Так вот, существование ада не доказывается, оно утверждается и открывается. Вот почему очень часто, даже в обывательской речи, вы можете увидеть описание какого-то события или состояния как переживание ада. Например, люди, прошедшие фашистские концлагеря, говорили, что они были в аду. Освенцимский ад, так называли свои воспоминания многие выжившие люди. И тут стоит вспомнить слова нашего удивительного философа Николая Бердяева, который сказал: «Откуда так твердо известно, что истинное есть наиболее доказанное?» Ни математически, ни каким-либо другим путем существование ада не доказывается, да я не думаю, что мы в этом нуждаемся. Строго говоря, об аде ведь начали спорить не так уж давно. Где-то в 18-19 веке эти споры, в общем, стали иметь такой вот скептично-циничный характер. Потому что появилось такое явление в умах, в сознании человека, как нигилизм. Отрицался не только ад, отрицался и рай тоже. Надо честно это признать. Поэтому, скажем так, существование ада невозможно в принципе доказать, опираясь на реальность этого порядка, этого мира, вот этого времени и пространства. Потому что само понятие это, оно вне времени и вне пространства. И поэтому, опираясь на время и пространство, нельзя доказать существование ада. То есть, как рыба не может доказать существование суши, опираясь только на свой опыт пребывания в воде. Кроме того, встает ведь вопрос, довольно часто задаваемый людям, справедливость. А как же справедливость? А как же любовь? Но мы забываем очень часто, что справедливость – это понятие не юридическое с точки зрения того, о чем мы с вами говорим. Это прежде всего понятие онтологическое. И ад – это прежде всего следствие выбора человека. Это не его причина, так же, как и рай. И мы всегда помним, что люди попадают в ад не за свои грехи. Иначе зачем бы Христу умирать за них на кресте? Так же, как и в рай, люди попадают не за свои заслуги. Хотя и в аду, и в раю мы с вами знаем, об этом и написано в том числе и в 20 главе книги Откровения, люди получают как награду, так и возмездие за свои дела. Ад – это следствие выбора. И вот я позволю себе процитировать гения Шекспира в его комедии «Сон в летнюю ночь», которая, в общем, по сути дела, вовсе не комедия. Удивительная фраза есть. И я думаю, она относится к тем, кто оказывается в аду. «Чтоб ясный день не видел их стыда, они сдружились с ночью навсегда». Я думаю, что мы вообще, если говорить об аде как о реальном месте, а оно таковым является, только место это находится вне времени и пространства, то мы должны помнить, что Бог победил зло, исключив его из вечности. Бог победил зло на кресте, в том числе, предав публичному позору все силы тьмы, хаоса, разрушения и зла. Но говорить об аде всегда очень трудно, поэтому о нем говорят так мало и так редко, особенно сегодня, когда почему-то многие-многие люди религиозные достаточно считают, что Христос – это посредник между ними и этим миром. Как будто Он пришел для того, чтобы нам лучше жилось на земле. Нет. И вот почему апостол Павел говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеком. Так вот, ад – это место, которое невозможно описать. Оно в очень сжатых, очень страшных образах иногда нам явлено, в том числе и в словах Спасителя в Евангелии. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Но мне очень нравится, как это описал Томас Манн в своем романе «Доктор Фаустус». Я напомню, там речь идет о композиторе, который, в общем говоря, продал свою душу дьяволу, если говорить строго. И вот автор рассуждает об аде очень интересно. Только вот говорить об этом, по сути, трудно. Вернее, по сути, об этом вообще нельзя говорить. Ибо суть не поддается словесному выражению. Можно израсходовать кучу слов, но все они будут лишь заменителями имен, которых не существует. и не в силах определить то, чего никогда не удастся определить и облечь слова. В этом-то и состоит тайная радость и самоуверенность ада, что он неопределим, что он скрыт от языка, что он именно только есть, но не может попасть в газету, приобрести гласность, стать через слово объектом критического познания. Так как слова «подземный погреб», «глухие стены», «безмолвие», «забвение», «безысходность» — слабые символы, символами только словесное обозначение. И вот здесь удивительно Томас Манн говорит, это место, где прекращается все. Всякое милосердие, всякая жалость, всякая снисходительность, всякое подобие. Прекращаются даже любые просьбы и мольбы. Там исключено, даже возможно, возможность высказывания. Вы не можете так поступать со мной. У Манна вообще это место сравнивается почему-то с гестапо. Это когда человек в глубоком подвале, в темноте, где его пытает, он кричит, и его никто не слышит. При этом нехорошо говорить, что это лежит вне языка. Язык не имеет к этому никакого отношения, потому что он толком не знает, какое время здесь употребить. И по нужде обходится в будущем. Ведь сказано, там будет плач и скрежет зубов. И вот здесь я хочу сказать в этом вступлении. В небесах те, кто хочет там быть и кто стремится быть там, где Бог. И здесь очень уместно вспомнить слова Давида. «Зачем мне небеса, если там нет Бога? К чему они мне?» В аду те, кто не хочет быть с Богом. Это место, где Бога нет. Это окончательный разрыв и отчуждение от Бога. И вот здесь вот что стоит сказать. 20-й, вот уже четверть 21 века прошла. Это время характерное тем, что сознание человеческое находится в постоянном состоянии бегство от Бога. Или попытки, мы об этом говорили, когда читали с вами о трубах и о печатях, и о чашах. Сознание бежит от Бога и прячется от Него. И делает оно очень любопытными способами. Оно делает это, пытаясь заменить Бога в своем воображении чем-то другим. Об этом послание к римлянам, первая глава. И вот почему религиозное сознание тоже подвержено этому бегству и этому отчуждению. И вот эти лжебоги, о которых много говорится в Ветхом Завете, о которых упоминает апостол Павел в своем послании к римлянам, и не только в нем, это сами по себе такие смеси нашего больного воображения с творчеством структур зла, или, как говорят, демонических сил. Ведь мы с вами знаем, что дьявол представляется как ангел света, а его служители как слуги правды. Христос, только через него осуществляется этот суд человеческого сердца. И поэтому ад, я еще раз повторю, понятие прежде всего онтологическое. И это никак не вписывается в наши концепции возмездия и поощрения за добрые дела, возмездие за злые, поощрение за добрые. Вот почему религия в самом дурном смысле пугает людей адом, а светская философия предлагает вообще о нем забыть, как о какой-то легенде, о продукте больного воображения и наследственного страха. Вы знаете, мы должны помнить слова апостола Павла, где он говорит, что люди, поклоняясь неведомому Богу, а это он в Афинах говорил, обращаясь к грекам, к философам, увидев их памятник неизвестному Богу, они осознают одну очень важную вещь. Мы не существуем вне Бога. Для человека, вообще говоря, строго говоря, подлинный атеизм невозможен. Потому что Бог в каком-то смысле ближе к человеку, чем он сам к себе. И да, человечество, хоть и чуждо Богу, грех разделил Бога и человека. Оно не окончательно отчуждено от него. Поэтому ад онтологически – это духовное осуждение всех структур зла и всех к нему причастных. Мы выбираем, либо мы причастники Христу, либо мы причастники злу. На двух стульях, и тут Спаситель прав, двум господам не услужить, и на двух стульях никогда никто не усидит, если мы говорим о личном бытие. Проблема, мне кажется, сегодняшнего сознания, в том числе религиозное, в том, что оно непоследовательно. Вот Николай Михайлович Бахтин, брат знаменитого Бахтина Михаила Михайловича, который столько нам открыл в творчестве Достоевского, тоже философ, невероятно эрудит, в своей книге «Философия как живой опыт» пишет очень интересные слова. И все это происходит между двумя мировыми войнами, он эти строки пишет. У современного сознания нет силы до конца избрать и до конца отвергнуть. Поэтому целостное идейно обусловленное действие исключено из современности. Но там, где нет сознательного выбора, вступает в силу инерция. Тот, кто не пожелал до конца стать покорным орудием одной истины, становится точкой приложения безликих космических сил. Это, в общем, то, что происходит в том числе и в 20 главе книги Откровения, когда мы наблюдаем с вами весь опыт заключения сатаны на 1000 лет, его освобождение и моментальное, почти спонтанное новое восстание человечества против Христа и Бога. И проблема сегодня в том, как выразился автор статьи «Очарование тайны» Павел Носачев, что мы не думаем, что о религии сейчас мало пишут. Это вовсе не так. Проблема в том, что современное религоведение – дисциплина не самостоятельная, ибо в ней отсутствует предмет исследования как таковой. Успешная социология – это социология прежде всего, а потом уже религия. Она изучает общество, а религия становится производной общественной жизни. Иначе говоря, религия не Бога изучает, а способы человеческого общежития и попытки использовать религиозные алгоритмы, давайте так скажем, в достижении нужного нам результата. Поэтому проблема, скажем так, в том, как люди относятся к откровению ада, они состоят не столько в воображении, какое было присуще людям 18 века еще, или в отсутствии такового, как сегодня, а в том, что не имеет сегодня это сознание содержания, все вокруг форм. И вот здесь, сказав все это, мы должны понять, что опыт, как утверждает Пауль Тилих, опыт отделения от собственной вечности – это состояние отчаяния. Он указывает на нечто, что находится за пределами временности, на ту ситуацию, когда человек имеет связь с божественной жизнью, но не соединен с ней актом любви, который исходит из центра его личности. И вот Тилих говорит об Аде замечательно, и он в каком-то смысле вторит словам Томаса Манна. «Ни опыт, ни язык не позволяет нам сказать об этом больше, поскольку негативное может быть пережито и высказано только в соединении с позитивным». Иначе говоря, мы не можем ничего сказать об Аде, не помня при этом о небесах. Проблема в том, ведь на ад-то надо смотреть изнутри, а не снаружи. На него надо смотреть так, как смотрел на него Данте, спускаясь во все эти круги, пусть и в своем воображении. И в этом смысле я уже говорил, что это реальность, которая не доказывается и даже не объясняется ни в коем случае. Она и сегодня уже переживается в человеческом сердце. Именно это откровение ада. Вот почему уместно говорить «ад» по отношению к Освенциму. Вот почему иногда уместно говорить «ад» по отношению к атмосфере в семье, где угнетают ребенка, и так далее, и так далее. Вот насилие в семье или ужасы какие-то кошмарные. Я вспоминаю, как в Камбодже это происходило, когда обезглавили людей, миллионы людей просто убивали. Я не говорю уже про более ранние явления Освенцима, оружие массового истребления, Хиросима, Нагасаки. Это все отблески, пусть и слабые, той реальности ада, которая перед нами предстоит, в том числе и в 20 главе книги Откровения. Эту реальность невозможно выразить. Но люди, побывавшие в Освенцимском аду, они очень тонко прочувствовали эту реальность. Любопытно, что слово «хейдес» взято из греческой мифологии всеми новозаветными авторами. В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, им пользовались для описания могилы, и аналог этого – еврейское слово «шеол». Это, по сути дела, мир мертвых, мир теней, призраков, как это показывает Данте в своей божественной комедии. Это слово, которое авторы Нового Завета взяли у греков из их мифологии. Вообще всякая попытка вступить в контакт с этим миром в Ветхом Завете осуждается, и люди, вступающие в контакт с потусторонним миром, осуждаются на смерть в книге Второзакония. Почему? Да потому что здесь устанавливается какая-то неочевидная, может быть, для сознания, но существенная связь с этими силами зла через бессознание человека. А мы не можем до конца осознать всю глубину падения, потому что через грех зло вошло и в наше сердце, передается нам по наследству, выбирается нам в опыте нашего существования. И вот тут очень важная вещь, на мой взгляд. Бог благ. И Он всегда прав. Потому что Он абсолютно справедлив. Человек не хочет и не может стать таким, каким он должен быть. Вот почему пришествие Христа первое для нас это ответ на чаяние человека, утратившего свое первоначальное достоинство. Ведь он создан по образу и подобию Бога. Поэтому человек, который не причастен Христу, не только должен умереть, он, в принципе-то, хочет смерти, вот эта подсознательная тяга. А это не только место, куда Бог посылает человека. Это и то место, куда человек в конечном итоге убегает от Бога. Дело в том, что реальность этого места выходит за пределы человеческого сознания. Невозможно осознать до конца. Это бесконечная замкнутость, отделенность, окончательное отчуждение. Это потрясающе описано в словах Спасителя как место, где червь никогда не умирает и где огонь никогда не угасает. Вот почему слово «гиенна» используется. Это удивительное место. Это долина недалеко от Иерусалима, которая во времена Христа уже стала большой помойкой, если говорить современным языком, где постоянно копошились черви и постоянно что-то тлело. В этом суть слова «гиенна». И вот, сказав все это, давайте начнем, пусть и достаточно бегло, наше чтение 20 главы книги Откровения. Напомню, это продолжение 19 главы, которая завершилась тем, что и зверь, и лжепророк были живыми брошены в огненное озеро. Теперь настала очередь дьявола, которого большой ангел, сходящий с неба, у которого в руках ключ от бездны и длинная цепь, там большая цепь, да, это не столько длинная, сколько очень крепкая цепь. И вот дьявол скован и брошен в бездну на 1000 лет. Вот тот, кого называют древним змеем, тот, о ком мы читали в книге Откровения в ранних главах, в 12-й, в 13-й главе, дракон, чудовище. Итак, что значит сковать, связать и бросить в бездну? Это значит лишить возможности проявить свою сущность, лишить возможности влиять на людей на земле. И этой возможности древний змей лишен на 1000 лет. Это период тысячелетнего правления Христа, как описывают его богословы. Период, когда, ну, мы говорим об этом, устанавливается на земле то, что называется идеальной средой обитания. Никакого зла, никаких болезней, никаких справедливостей. Это время, которое у пророка Исаии описано как время, когда лев и ягненок лежат вместе. Когда ребенок может брать ядовитую змею в руки и при этом никакого вреда от нее не испытывать. И здесь вот это тоже своего рода тест, испытание. Как будто повторяется эпизод, описанный в книге «Бытие» в 3 главе. Потому что там мы имели дело с идеальной средой, с раем, где не было зла, и вообще не было такого понятия, как добро и зло, да? Человек знал, что из дерева познания добра и зла, но его ему запрещено было трогать. И в этот невинный мир, в это невинное сознание вторгается зло, и человек изгоняется из этой среды, чтобы навечно не остаться грешным. И вот теперь все повторяется. Только сознание теперь уже не невинное, но среда идеальная. И вот на малое время выпускают этого древнего змея, и он снова возбуждает массовый бунт, беспощадный и бессмысленный бунт человека против Бога. Но об этом мы с вами поговорим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Я немножко переведу дыхание.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 апреля 2026 года, 12:31 в Москве. Это вторник, и, как всегда, по вторникам в это время с вами Василий Ласточкин и Теос Медиа. Мы продолжаем достаточно кратко читать книгу Откровения, 20 глава, где мы рассуждаем о суде Белого престола и об Аде, о котором говорят, к сожалению, сегодня довольно редко. И мы уже сказали, да, перед тем, как уйти на паузу, что вот этот тысячелетний период правления Христа, когда на земле устанавливается абсолютная справедливость, порядок, когда вся природа живет в гармонии, об этом Исаия пишет в 11 главе, кстати. Вот, малое время, совсем малое время дается снова сатане, чтобы обольщать, соблазнять и увлекать народ. Еще один тест, да, как мы сказали уже, который человек не выдерживает. Еще одна доказательная правда о том, что человек – это не продукт среды, что идеальная среда не гарантирует доброты человеческой, что зло живет в сердце человека всегда. И прав был Достоевский, когда спорил с социалистами, которые говорили, что во всем виновата среда, во всем проблема – это социальная проблема, проблема политическая, что если бы у людей было всегда что есть, если бы не было вот этих богатых и бедных, человек не был бы таким злым. И это неправда. И, конечно, Руссо, Жан-Жак Руссо, так, говорили издевательски очень часто на нем Евангелие от Руссо, который говорил, что природа у человека хорошая, надо просто поменять общественный строй. Был неправ. И вот что еще раз доказывается, еще раз. Человек не может стать добрым. Давайте это слово употребим достойно, не просто хорошим. Без Бога. Он не может быть хорошим сам по себе. Это было показано в саду, потому что Ева не выдержала, а вместе с ней не выдержал и Адам. Неважно, по каким мотивам он взял у Евы то, что она ему предложила. Они упали. Им стало сразу после этого стыдно, потому что они почувствовали свое отчуждение от Бога. Невинность не устояла в саду. И греховность не исцелена в этом тысячелетнем безвредном существовании в идеальной среде. Потому что добро и зло, мы должны это признать, они внеприродны. А природа греховна. Она испорчена. И вот об этом, конечно, говорили и возвещали практически, если не все, то почти все ветхозаветные пророки. Исаия, как я уже говорил, в 11 главе и в 35 главе, и Даниил во 2 главе, в 44 стихе, говорит об этом, толкуя Навуходоносора его удивительный сон о золотом истукане. Да, это будет период очень интересный. Период, когда лев будет спать рядом с ягненком, и можно только предполагать, насколько вырастет вообще население Земли за это время, но мы не будем в эти догадки играть, а скажем дальше. Вот мы видим с вами вот в это великое видение Белого престола. И что же мы там видим? Мы видим души обезглавленных, за имя Христово. Помните, мы с вами, читая книгу Откровения, 6 главу, они там у нас взывали к Богу, доколе ты не мстишь за смерть рабов своих. Это вот после снятия пятой печати происходило. И с этими душами обезглавленных находятся те, кто не поклонился зверю, кто не принял печати, начертание зверя на свою руку или на свое чело. И вот эти люди ожили и царствовали 1000 лет с Христом. А вот остальные не воскресли. Только после того, как окончился этот 1000-летний период, после того, как вновь, причем мгновенно и внезапно, тут уже никакой битвы, тут даже трупов не осталось, о них ничего не говорится. Только после того, как дьявол был окончательно брошен в это огненное озеро, только после этого мы с вами видим суд Белого престола. И вот то воскресение, которое для обезглавленных, для тех, кто не принял печати зверя, оно называется в этой 20 главе первым воскресением. А вот второе воскресение, оно, как сказано в тексте греческом, прочие. Да, вот эти в пятом стихе, они описаны как прочные, оставшиеся, если быть более точным. Они не воскреснут, пока не пройдет это 1000 лет и не будет вновь подавлен, я подчеркну, бессмысленный и беспощадный бунт человека против Бога. И здесь, смотрите, что происходит. Освобождается сатана на очень, я повторюсь, малое время, и он выйдет, чтобы увлекать народы. Здесь греческое слово «планао», от которого произошло слово «планета», означает буквально «уводить с орбиты», «вводить в заблуждение». И он будет на всех четырех концах Земли, на западе и востоке, на юге и на севере, увлекать этих людей. Я не буду, дорогие друзья, подробно останавливаться на Гоге и Магоге. Почему? Потому что существует много разных версий, не хочу, скажем так, демонстрировать свою склонность к той или иной версии. Скажу только, что Гог и Магог, они упоминаются в Ветхом Завете. Гог – это, в общем, транслитерация еврейского слова. В книге Иезекииля, 38 глава, 1 стих, мы читаем «Гог в долине Магог». Поэтому Гог – это имя, а Магог – это место. И Гог обозначен как князь Роша. Попытки, к сожалению, я думаю, не объективны уж точно считать, многие считают, что Роша здесь – это Русь, и это, в общем, не соответствует действительности. Я бы не стал так это толковать. Есть более объективное предположение, что речь идет о скифских племенах каких-то, и это похоже на правду, но это только предположение, ни в коем случае не утверждение. Скифы, гунны, вот какие-то кочевые племена, которые обладали страшной разрушительной силой в своих кочевьях, да, путешествия, разрушая все. Вспомним с вами того же Чингисхана и его внука Батыя. И вот здесь вот этот образ, он подчеркивает стихийность, массовость этого явления, дикость, скажем так. Меч каждого человека будет против брата его. Так в 38 главе книги Иезекииля описывается вот это явление Гога из Магога. В греческом переводе Ветхого Завета Магог – это страна, а не имя. Поэтому греки считали скифов такими людьми, это их родина, а позднее это родина гуннов, как я уже повторил. Если идти дальше, то глубже, точнее, к происхождению человека, то Гог – это второй сын Иофета. То есть это третий сын Ноя, В любом случае, Гог из Магога с севера и востока, а не с юга и запада. И вот это массовое возбуждение толпы, я не побоюсь этого слова, очень бурно и быстро организованный. Так организуются раи пчел, тучи саранчи, да, неумолимая какая-то организация вот этого зла, сил демонических, сил разрушительных. Это такая метафора, она передает все враждебные Богу силы. Вот. И вот эта враждебность, вообще можно прочесть и так. Враждебность, спрятанная в углах человеческого сообщества. Она возбуждается сатаной и вновь, и вновь. И начинается эта битва. Они выходят на войну. И поражение мгновенное, я хочу подчеркнуть. Мгновенно огонь падает с небес, и все, и они уничтожаются. Судя по всему, даже пепла нет. Хотя мы с вами читали, когда об Армагеддоне, в 14 книге Откровения, там кровь доходит до уздечек коней. Там другая битва. На этот раз дьявол брошен не в бездну, то есть не закрыт в какой-то погреб, а брошен в бездну. Туда же, где находится зверь и лжепророк. Святой Бог, исключивший зло из вечности, победил все, что препятствует воссоединению человека с Богом, как источником своего бытия. Понять это до конца невозможно. Скажем так, мы воспринимаем это на сверхрациональном уровне, скажем так. Это не значит, что мы безумны или нелогичны и непоследовательны. Здесь просто наше воображение бесполезно, а иногда даже и вредно. Не говоря уже о том, что оно бессильно. И вот перед нами предстает великий и белый, греческий текст подчеркивает это, белый престол, трон. Здесь белый, это ведь не цвет, это отсутствие цвета, это олицетворение света. То есть не какой-то раскрашенный причудно престол, а белый. Здесь нам демонстрируется величие этого суда, его абсолютная чистота. И вот тот, кто на этом троне, от лица его бегут небо и земля. А давайте вспомним апостола Петра, второе его послание, третью главу, где говорится, что мы с вами ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Встают мертвые. Вот оно, второе воскресение. Малые и великие, и убежать уже нельзя. И открываются книги. Можно сказать, книги судеб. Египтяне иногда отчасти это предвидели. У них были эти книги мертвых, они пытались как-то... Но вот это само откровение суда, оно было перед ними. Фрагменты вот этого откровения в любой религии присутствовали. И мертвые судимы. Исходя из того, что записано в этих книгах. Есть еще одна книга. Книга жизни, книга Агнца, книга Иисуса Христа. И тот, кто не записан в этой книге. Независимо от того, что написано в другой. Оказывается, там же, где зверь, лжепророк и сатана. Навечно отделен от Бога. И это смерть. Вторая, окончательная. Да, судятся люди по делам, и, наверное, есть какая-то высшая справедливость в том, что разные степени страданий у разных людей там, в соответствии с их делами. Вряд ли нас сильно утешит мысль о том, что Гитлер будет там, может быть, мучиться больше, чем какой-нибудь серийный маньяк-убийца, если он не покаялся, конечно. Вопрос не в том. Перед нами демонстрируется абсолютная справедливость. Этот суд беспристрастен. У Бога нет лицеприятия, говорит Иаков, апостол, говорит апостол Павел, послание к Галатам, 2 глава, он это утверждает. Вот почему, смотрите, море, смерть и могила отдают своих мертвых. Всех похороненных, всех погребенных, всех сожженных, всех. И здесь, конечно, язык метафоры. Язык единственно возможный при описании этой реальности ада. Реальности надмирной, реальности нематериально предметной, потому что никто не может этот ад пощупать руками, взвесить и измерить. Да и как можно измерить бездонность и бесконечность? И вот для чего все это мы говорим? И для чего вообще была написана книга Откровения уже более 2000 лет назад? Для того, чтобы люди понимали, что как бы мы ни противились неизбежному, и это странно. Человек больше всего сражается с тем, чего он избежать не может. Я имею в виду смерть. У нас есть только одна надежда. Это Иисус Христос. Только в Нем мы имеем и прощение грехов, и бесконечный дар вечной жизни по Его благодати, и радость, и свет, и мир. И вечную жизнь. И это написано давно для нас с вами, чтобы мы знали, чем все кончится, и чтобы мы понимали, что у нас есть возможность выбора, пока мы здесь живем, на этой грешной земле. Либо причастность к Христу и небеса, где светло по одной простой причине, потому что там Бог и Христос. Или же мы, как говорит Иоанн в 3 главе своего Евангелия, выбирая тьму, оказываемся там, где Бога нет и где нет света. И, конечно, у ада и у бездны вот этой, у этого бесконечного отчуждения, проклятия, отчаяния есть много синонимов. Это гиенна. Слово «тартаро» – это бездна, да? Вот отсюда русская бытовая поговорка «провалиться в тартарары». Это место страшное, которое не поддается до конца пониманию в человеческом сознании. Вот почему для нас, наверное, должны быть актуальные слова сегодня. «Не бойтесь убивающих тело, а бойтесь того, кто может тело и душу погубить в гиене огненной». Да, это то самое страшное место, где не умирает червь, где никогда не гаснет огонь. И поможет нам Бог в молитвах наших, в наших надеждах надеяться на эту вечную жизнь во Христе. Другой надежды у нас нет. Поэтому мы будем верить, несмотря на то, что никакая философия, никакая наука и не способны нам до конца объяснить. Но мы выбираем либо свет неприступный, в котором обитает Бог, и тоже до конца необъяснимый, либо эту страшную, необъяснимую тьму. Человек делает этот выбор. И дай нам Бог сделать правильный выбор, пока мы живем на этой земле, чтобы нам не умереть второй раз. Спасибо вам за внимание. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.